И одно из главных событий фестиваля – лекции «Выдающиеся ученые». Я хочу с большим удовольствием сказать, что лауреатом государственной премии Российской Федерации этого года стал Андрей Анатольевич Залезняк, выпускник Московского университета, профессор, сотрудник Академии наук, академик Российской Академии наук. И эта премия присуждена ученому, занимающимся гуманитарными науками. Мы знаем, что чаще эти премии присуждаются ученым естественного научного круга. Поэтому мы очень рады, что это произошло. И благодарны Андрею Анатольевичу за то, что в рамках фестиваля науки Московского университета он прочитает лекцию. Я хочу с большим удовольствием пригласить вас, Андрей Анатольевич, для чтения лекции.
Без степеней названий, То есть целиком и полностью относится к сфере юридической лингвистики. Правда? Сейчас фантазии Фоменко на тему истории уже тонут в потоке других печатных и телевизионных выступлений такого же рода, безудержно перекраивающих, каждый раз по-своему, историю России и всего мира. Но все же прискорбно, особенно для научной университетской среды, что в ряду безответственных дилетантов-фантазеров оказался человек высокого научного университетского статуса. Для большинства людей язык, на котором они говорят, представляет собой не только необходимый для практической жизни инструмент, но, по крайней мере, в какие-то моменты, также объект живого бескорыстного интереса. Люди самых разных жизненных занятий и уровней образования время от времени задаются вопросами, связанными с языком. Чаще всего это вопросы о том, что правильнее из тех или иных встречающихся в речи вариантов. Например, как правильно? Продал или продал? Эксперт или эксперт? Везде, где бы он не был, или везде, где бы он ни был? И тому подобное. В этих случаях ответы могут иметь некоторую значимость для практической жизни. Но часто возникают и вопросы, так сказать, бескорыстные, порожденные чистой любознательностью. Например, что в точности означает слово «алюбоватый»? Откуда оно произошло? Когда оно появилось? Есть ли какая-то связь, скажем, между словами «мятый» и «мята»? Или «суд» и «судно»? Или «калий» и «кальций»? Или «укусить» и «покуситься»? И так далее. Школьная традиция, к сожалению, такова, что все такие вопросы остаются за рамками обучения. В школе обучают грамматике и орфографии родного языка и элементам иностранного, но не дают даже самых первоначальных представлений о том, как языки изменяются во времени. В результате, для удовлетворения живого интереса к вопросам, связанным с языком, большинству людей приходится довольствоваться случайными сведениями, которые им довелось прочесть или услышать по радио или телевидению. Многие же пытаются получить ответы на эти вопросы путем собственного размышления и догадок. Свободное владение родным языком порождает у них ощущение, что все необходимое знание о предмете тем самым уже дано, и остается только немного подумать, чтобы получить правильный ответ. Именно так рождается то, что можно назвать любительской лингвистикой. Нельзя не признать, что часть веды, с такой положением вещей, лежит на самих лингвистах, которые мало заботятся о популяризации своей науки. В частности, этимологические словари, которые призваны служить основным собранием сведений о происхождении слов, существуют только в научном варианте, где терминология и аппарат часто оказываются труднодоступными для непрофессионального читателя. Напротив, лингвисты-любители подкупают своих читателей внешней простотой своих рассуждений. Читателю импонирует то, что, судя по простодушному характеру этих рассуждений, никакой особой хитрости в таком занятии нет, и он может и сам успешно в нем участвовать. Основное содержание любительской лингвистики – это рассуждение о происхождении слов. Тут следует заметить, что часто люди просто играют со словами, например, обыгрывают в шутках внешнее сходство двух слов. В этих случаях они не претендуют ни на какие филологические открытия, они хотят только того, чтобы получилось забавное и остроумное. Всем известны, например, такие игры со словами, как ребус и шарады. Еще одна подобная игра, популярная в частности у филологов, носит название «Почему не говорят?». В этой игре, как и в шарады, слово разбивается на части, равные каким-то словам, а затем эти слова заменяются на близкие по смыслу. Вот прекрасный пример этой игры, один я приведу. Почему не говорят «красна я роза»? Ответ подразумевается следующий. Потому что говорят, смотрите, скотство соответствующее. А вот любитель легко может поверить в то, что он открыл таким образом происхождение слова алкоголик. А заглядывая в этимологический словарь, из которого легко узнать, что слово алкоголь пришло из арабского, любитель не сочтет нужным, он больше верит своей интуиции. И вот мы уже слышим от любителя, например, что первый слог слова разум, или конец слова хандра, это имя египетского бога Ра.
Star или Zar и русский.
работе по двух языков, тем чаще будут встречаться пары исторических родственных слов. Да? Скажем, сходные слова русского и украинского языков в подавляющем большинстве случаев принадлежат именно к первой категории, вот первому ряду в данном списке. Напротив, при относительно дальнем родстве, как, например, между английским и русским, доля таких пар невелика. В случае неродственных языков их, естественно, не будет вообще. Но для нашего разбора существенно то, что практически всегда имеются пары со случайным сходством, причем как в родственных, так и в неродственных языках. Конечно, внешние совпадения чаще всего отличаются в тех случаях, когда сравниваемые отрезки короткие, но могут совпадать и более длинные единицы. Вот несколько примеров. Немногие, очень-очень многих. Допустим, во французском языке есть слово «кабана». Означает «хижина». В итальянском языке есть слово «берина». Означает «маленькая груша». В персидском есть слово «баран». Означает «дождь». В турецком есть слово «кулак». Означает «ухо». В турецком же есть слово «дурак». Означает «остановка». Это замечательная пара, что дурак означает «остановка». Привлекло внимание, между прочим, Владимирскому братскому замечательному Ионова Баграла в комиссии Стамбуле. И так далее. Приведенные примеры демонстрируют возможность совпадения целых слов, точнее, целых словоформ, слов, взятых в той или иной грамматической форме. Но представляет интерес также эти случаи, когда созвучны не целые словоформы, а только их корни. Корни же, в отличие от слов, не бывают особенно длинными. В любых языках корень слова обычно состоит из 3-5 фонем. Как более короткие, так и более длинные корни малочисленны. Число корней может быть в разных языках различно, но чаще всего это величина порядка 2-3 тысяч. В этой ситуации даже в рамках одного и того же языка практически всегда бывают случаи внешних совпадений разных корней. Например, в русских словах «пол», «настил», «половина», «полы» и «прополка» представлены 4 разных корня «пол». Четыре корня, отличающих по значению, хотя и впадающих в нижние. Ну, для лингвистов, разумеется, все это наивнейший пример, но я в данном случае хотел бы быть понятым не только лингвистом. А при сравнении разных языков, случайные созвучия корней – это уже массовое явление, особенно если корень состоит из широко распространенных языках мира понятно. Возьмем, например, корень русских слов «мена» – «менять», то есть «мена». И посмотрим, нет ли в других языках созвучных корней, то есть таких, которые в русской транскрипции выглядели бы как «мен» или «мен». Ну, ответ довольно ясен. Так, не просто такие корни легко найти в разных языках. Больше того, оказывается, трудно найти язык, в котором не было бы корня «мен» с каким-то значением. Вопрос о том, много ли дает, если вы нашли другой языке корень, который также звучит. Практически почти ничего. Случайное совпадение внешних оболочек двух слов может соединиться с случайным совпадением их значений. Особенно если значение, совпадение значения, иметь в виду нечто достаточно неточное и понимать значение широко. В данном случае, на самом деле, случайным созвучием в языках так много, что по элементарным законам теории вероятности в какой-то их доле непременно окажутся близкими также и значения созвучных слов. Таких примеров, когда сходным случайно сходные одновременные формы и значения не слишком много, но они существуют. Вот некоторые примеры. Примеры, где сходство есть, а никакого отношения, исторической связи нет. Скажем, итальянское слово «страно» означает «странный». И совершенно сходно с русским словом «странный» с тем значением, корень его совершенно одинаковый. Тем не менее, никакой связи между этими двумя словами нет, они имеют совершенно разное происхождение. «Странно» восходит к «экстра», латинскому «экстра» – «экстранус», а «странный» – то же самое, что «сторона» и так далее. Никакой древней связи нет. Ну, классический пример, часто приводимый в лингвистических учебниках, персидская «да» означает «плохой», она совершенно соответствует английскому «да» с этим значением. Никакой связи между этими двумя словами нет. Ну, еще какой-нибудь пример. Какая-нибудь таджикская «назорат» означает «надзор».
Ну или какое-нибудь чешское слово, чешское слово «вуле», «воля». Можно и русское взять, собственно говоря, разница будет невелика. И новогреческое, я запишу его в транскрипции, «фули», имеет одно и то же значение «воля». Опять-таки, никакой связи исторической между ними нет, они происходят из совершенно разных источников. Вот это примеры, вряд ли можно продолжить, которые показывают, что игра чистых вероятностей при больших величинах фонда, из которого это избирается, всегда даст некое количество таких пар.
Основополагающий
Даже самые диковинные трансформации облика слова в ходе истории – это результат не случайной индивидуальной замены звуков, а последовательно реализованных во всей лексике языка фонетических изменений, происходивших в данном языке в определенный момент в прошлом. Например, эволюция, которая привела от латинского «calus» «шум», который здесь вам показан, может быть представлена в разложении во времени в виде следующей цепи. Исходная «calus», поставлю ударение, «calus», стрелка, то есть переходит, когда двисты используют знак «больше» в том же значении, дает на некотором этапе «calus» с потерей «и», дает дальше потерю конечного «ус», и остается только «calus», дает дальше изменение «л», которое, очевидно, читалось как что-то типа «каулд», «каулд», простите, еще я ошибся, еще один шаг, дает изменение первой согласной в «чалд», это довольно хитрая вещь, но тем не менее в истории французского языка она там произошла, что сочетание «ка» дало «ча», следующий шаг это дает «чалд», следующий шаг это дает «шалд», «че» упрощается в «ша», следующий шаг «ау» втягивается в «о», это дает «шуд», и на самом позднем этапе отпадает конечное «д», и это получается «шоп», то, которое вы имеете там. Вот хорошо прослеженная и видимая просто по памятникам французского языка история этого слова в переходе от этапа к этапу. Из чего видно, каким образом может произойти такое чудо, что слово типа «калидус» превращается в слово, звучащее как «шум». Что существенно здесь? Конечно, сами по себе эти изменения могут казаться более или менее естественными или неестественными, но главное в том, что они коснулись вовсе не только слова «калидус», а на каждом этапе, каждый шаг представляет собой изменение, которое произошло во всех словах латинского и, соответственно, старого французского языка, которых было соответствующее сочетание. Переход, скажем, «калидус», «калидус» есть не просто переход этой единицы в эту единицу, а есть переход, который постиг всякое «и» в сочетании между двумя соседними одиночными согласными. Переход, скажем, от «калидус», «калидус» есть переход, опять-таки, не случайного падения этого «ус» в одном этом слове, а падение «ус» во всех решительных словах, которые имели такую слоговую структуру. И так далее на каждом из следующих шагов. И это и есть реализация капитального принципа всеобщности фонетических изменений. Откуда лингвисты получают сведения о прежнем состоянии языка? Подробно останавливаться на этом вопросе я здесь не могу, но все же укажу самое главное. Источников здесь два. Прямой источник, возможный для языков, имеющих письменную традицию, это просто показания письменных памятников того же языка, дошедших от прежних веков. Другой источник, логически более сложный, но ныне уже обрабатываемый по детально разработанной строгой методике. Это так называемый сравнительный исторический анализ. То есть сравнение данного языка с родственными языками с целью восстановления того общего состояния, из которого развились эти языки. Этот метод пригоден также для бесписанных языков. Как итог двух веков интенсивного применения этих инструментов исследования. Для наиболее изученных языков известна вся их фонетическая история на протяжении большего или меньшего числа веков. Она выглядит всегда как мощная цепь фонетических изменений, пример на доске. Своя для каждого языка, расположенных в порядке так называемого относительной хронологии, то есть с точным указанием того, какое изменение произошло раньше и какое позже. Опять-таки повторяю, как, скажем, для французского языка, маленькая часть всей совокупности фонетических изменений, которые составляют историю языка, видна здесь. На самом деле, конечно, их в десятки раз больше. В результате задачи типа «Во что превратилось латинское слово «а» в современном французском языке?» И наоборот, «Как выглядело латинское слово, из которого произошло французское слово «б»?» Так вот, задачи такого типа решаются в современной исторической лингвистике с той же точностью, что, например, уравнение в алгебре. И тоже верно для любых других хорошо изученных языков, например, для современного русского в его соотношении с древнерусским. Поскольку в каждом языке цепь фонетических изменений своя, между родственными языками имеются закономерные фонетические соответствия. Скажем, в русском языке правильноевропейское начальное «п» сохранилось, а в английском в какой-то момент его предыстории перешло в «с». И поэтому в родственных словах этих двух языков имеют место соответствие начальное русское «п», начальное английское «ф». Но поскольку родственных слов английского и русского языка не так много, то иллюстрации тоже можно взять не слишком много, но несколько все-таки могу привести. Хотя, повторяю, для дальнеродственных языков это не так наглядно. Для языков, скажем, славянских, можно было бы сотнями приводить примеры. Для русского и английского меньше. Ну, скажем, русское 5, английское 5. Здесь и дальше хочу предупредить, что иллюстрации даются только ради первой фонемы. Все остальные фонемы пришлось бы объяснять длинными дополнительными объяснениями, которым здесь не место, поэтому про точность совпадения и несовпадения в данном случае остальных фонем не обсуждается. А первая фонема какое-нибудь русское «плыву», английское «плаву», или какое-нибудь русское «полный», английское «фул», или русское «пена», английское «фэл», или, скажем, русское «паром». Ну, «паром» надо было бы писать исторически через «о», «паром», это акающее написание, но ничего не поделаешь. Английское «фэл». Ну и так далее. Вот это соответствие, русское «п», английское «ф» является прямым следствием того, что цепи фонетических изменений в этих двух языках были разные. По этим причинам родственные слова разных языков почти всегда внешне чем-то различаются. Совпадения редки. Чем-то различаются, а не совпадают полностью. Внешние различия при этом могут быть даже весьма глубокими. Иногда то, что идеально соответствует друг другу с точки зрения истории, совершенно не соответствует друг другу в разных языках на уровне их современного наблюдения. Опять-таки, подобные же примеры некоторых слов, которые идеально точно восходят к одному и тому же древнему слову и вовсе не похожи сейчас. Ну вот, скажем, русскому слову «волк» совершенно идеально, без малейших отклонений, в таджикском языке соответствует «гур». Ни одной общей фонемы. Какому-нибудь русскому слову «зуб» в современном немецком языке совершенно идеально соответствует слову «кам» «гребень». Таким образом это получилось. В точности нужно было бы выписать такие же длинные цепи переходов. Отдельно для русского, отдельно для таджикского, отдельно для немецкого. Ясно, что мы этим заниматься не будем, но иллюстрация показывает, какой может быть результат. А как раз полное совпадение двух слов по этим причинам может стать ничем иным, как прямым свидетельством неродственности. Скажем, если вы сравниваете русское «куб», русское «куб» и английское «куб», то сам факт, что у них совпадают начальные «п», уже показывает, что эти слова неродственные. Но про остальные причины, почему эти слова не связаны, я говорить не буду. Так вот, здесь совпадение является аргументом за их неродственность, то есть точности противоположно тому, как нормально рассуждает любитель. Итак, отсюда ясно, как мало шансов имеет любитель, ничего не знающий о всех этих цепях фонетических изменений, и видящий только нынешние облики слов, раскрыв истинное происхождение слова. Но действительно ли принцип всеобщности фактического изменения действует столь строго и не имеет исключений? Следует признать, что на уровне первичного наблюдения отклонения от этого принципа встречаются. Однако, опыт исторической лингвистики показал, что такие отклонения не случайны и не хаотичны. При более глубоком исследовании они практически всегда оказываются результатом действия ранее неизвестных, более частных правил, тоже вполне строгих, уточняющих условия действия основного фактического изменения. Ну, здесь можно привести такой классический пример, как знаменитая статья Карла Вернера, 1877 год. Под чрезвычайно показательным названием «Одно исключение из первого передвижения согласных». Первым передвижением согласных называют, или иначе законом Грин по имени первооткрывателя, называют правила фонетического изменения праиндоевропейских согласных в прагерманском языке. Из правила первого передвижения согласных было наблюдено некоторое число исключений. Так вот, Вернер открыл, что эти исключения не случайны и не хаотичны, а подчиняются более частному правилу, состоящему в том, что при определенном положении ударения возникал иной фонетический эффект, чем по закону Гримма, но тоже строго определенный. И вот ныне это правило, получившее уже славное имя закона Вернера, стало одним из фундаментальных положений исторической фонетики европейских языков. Это, так сказать, образцовый пример того, что бывает, как правило, с тем, что сперва выглядит как нарушение регулярности. Другим источником, кажущимся нарушением принципа всеобщности, является случай заимствования некоторого слова из родственного языка или диалекта. Например, современное русское слово «благо» внешне нарушает определенные правила из истории русского языка. По этому правилу должно было получиться не «благо», а «болого». Но дело здесь в том, что слово «благо» пришло в современный язык не из живого древнерусского языка, где действительно было слово «болого». Откуда, например, название города Бологое. А из церковно-славянского. А для церковно-славянского фонетическим инвертом было именно «благо». За рамками этих двух типовых ситуаций остается лишь совершенно незначительное число случаев видимого нарушения указанного принципа. Следует предполагать, что для них просто пока еще не выявлены те частные правила, в силу которых они возникли. В итоге, для чисто случайной замены одного звука на другой, не являющихся частью никаких более общих процессов, то есть замен того типа, который на каждом шагу предполагает любитель, в исторической лингвистике вообще не остается места. Так вот, этого-то фундаментального принципа фонетической эволюции лингвисты-любители не знают. Более того, они не хотят его знать, даже если его сформулировать, им это разъяснить. Просто потому, что он немедленно становится непреодолимым препятствием на пути их фантазерства. Любители обычно подают свои фантазии как что-то новое в изучении языка. В действительности же они просто в точности повторяют наивные занятия своих предшественников 18 века. Их просто никак не коснулись великие открытия 19 века в области исторической лингвистики. Они об этом ничего не знают. Представьте себе человека, рассуждающего о веществах, которые встречает в окружающем мире, не подозревая, что у этих веществ есть химический состав. Нечто недоступное глазу, осязание и обоняние, открывающееся только с помощью выработанных целыми поколениями исследователей профессиональных приемов анализа. Понятно, что именно в таком положении находились любознательные люди древности. Но теперь такой наивный испытатель, естественный испытатель, уже не вызовет ничего, кроме насмешки. Увы, не так с языком. Здесь рассуждение точно такой же степени наивности многими принимаются с доверием. Хотя ситуация в действительности вполне аналогично. А именно, языкознание трудами поколений исследователей выработало профессиональные приемы изучения, в частности, истории слов. Истории, в большинстве случаев, совершенно скрытой от того, кто знает только современный лексикон. Любители всей этой проблематики усваивают только то, что фактический состав слова может изменяться. И это вдохновляет его на то, чтобы для любого слова предположить нужную для его идеи замену одного звука на другой. Допустим, предположить, что слово «флот» — это просто слово «плод», в котором произошел переход «п» в «ф». В самом деле, у любого любителя мы непременно встретим заявление типа того, что «т» может вообще превращаться в «д», или «б» может вообще превращаться в «п», «в», там, и так далее. Эти заявления совершенно того же свойства, как у любителя природы, который сообщил бы нам, что вода иногда может принимать форму пара, а иногда форму льда. Но без всякой мысли о том, что эти события происходят лишь при совершенно определенных условиях и без всяких попыток этих условий выяснить. И если современная историческая лингвистика похожа на алгебру с ее строгими методами решения уравнений, то лингвисты любители можно сравнить с человеком, который смотрит на уравнение, не зная ни методов решения уравнения, ни способов его проверки, и говорит: «Я думаю, что не сравнить 10. Я встречал некоторые уравнения, где ответ был исправительным». Характерно, что свойство лингвиста-любителя является принципиальной нестрогостью всего, что он делает. В отличие от профессионала, который считается ли обязанным при анализе происхождения некоторого слова дать точное объяснение каждой фонеме в его составе, лингвист-любитель никогда не проявляет подобной требовательности к себе. Например, он считает вполне допустимым, что вместо ожидаемого «б» в разбираемом слове вступало «в», или «б», или «ф», или, соответственно, вместо «д», допустим, «д», или «ц», или «с», или «з», или «ж», или «ж». Я не преувеличиваю, это буквально список реальных примеров. При сравнении слов какие-то буквы он считает возможным отбрасывать, то есть не принимать во внимание. Какие-то другие, напротив, домысливать. Он допускает перестановку букв и тому подобное. Ясно, что при таких безбрежных степенях свободы у любителя нет никаких препятствий к тому, чтобы сравнивать и осуществлять практически что угодно с чем угодно. Скажем, пилот и полет. Или сава и зикун. Или сатир и задира. И так до бесконечности. Лингвист-любитель катастрофически не замечает того, что его способы действия позволяют дать не только то решение, которое он предлагает, но и множество других, его совершенно не устраивающих, но столь же допустимых с точки зрения его методики. Никакого ответа на вопрос, почему он выбрал именно это решение среди десятков возможных, кроме как «я так вижу» или «я это я угадал». Вообще, любителям чужд главный принцип науки как таковой. Требование доказать выдвигаемое утверждение, или, по крайней мере, предъявить веские аргументы в его пользу, которые показали бы предпочтительность этого утверждения перед конкурирующими версиями. Любителю совершенно достаточно того, что, по его мнению, так могло быть. Среди лингвистов-любителей широко распространен целый ряд совершенно фантастических, не опирающихся ни на какие реальные факты идей относительно свойств языка, которые можно назвать мифами любительской лингвистики. Первый из таких мифов – это то, что гласные можно вообще не принимать во внимание. Достаточно взять так называемый костяк согласных. Тут наши любители ничем не отличаются от любителей 18 века, над которыми издевался еще Вольтер, говоря, что вся их наука сводится к тому, что гласные не весят ничего, а согласные очень мало. Замечу, кстати, что при этом очень мало кто из любителей удерживается от ссылки, не имеющей никакого отношения к делу, к тому же еще и неверной, что якобы в древних письменностях гласные никогда не писались. Понятно, что этот миф на порядок расширяет возможности для полета фантазии. Например, ничто не мешает любителю объявить первоначально тождественные, допустим, слова «мир», «мэр», «мера», «море», «мор», «умора», «амур», «эмир», «юмор», что угодно. Там «эр» сохраняются, а гласные не имеют значения. В действительности изменения гласных подчинены столь же строгим закономерностям, как и у согласных, но только более сложно организованным, обычно с более дробной дифференциацией по позициям. Следующий миф великой лингвистики – это приоритет письма перед звучащей речью. Для любителя написание первично, а звучание вторично. Это якобы то, что, как прочли слово. Многие слова, по мнению любителей, возникли из того, что кто-то неправильно прочел некоторое другое слово. Любитель настолько привык к своему умению читать и к своей жизни среди письменных текстов, что он уже не в состоянии осознать, что в истории человечества письменность была уделом совершенно ничтожной части умеющих говорить. Любой живой язык – это средство устного общения. Тогда как письменные формы на протяжении последних, скажем, 4000 лет, за вычетом последних 2 веков, существовало ну никак не более, чем для 1/100 части языков. А доля грамотных людей в составе человечества была, вероятно, еще в 1000 раз меньше. Представление о приоритете письменного языка над устным – яркий пример того, насколько независим лингвист любитель от фактов. На представлении о приоритете написания основан один из самых невежественных, однако чрезвычайно распространенных мифов любительской лингвистики – миф о так называемом обратном прочтении слов. Нет, вероятно, ни одного любительского лингвистического сочинения, где не была бы использована эта идея. Миф состоит здесь в том, что кто-то может прочесть слово задом наперед, и результат может войти в язык в качестве нового слова. Ну, допустим, вместо собака появится «акобос», вместо «тула» – «алут», вместо «мадрид» – «дирдан» и тому подобное. Как заверяют нас любители, такое легко может случиться, например, с арабом или этрусском, поскольку в их письменности слова читаются справа налево. Например, араб якобы видит запись «тула» и читает ее привычным для себя способом «алут». И таким путем якобы может возникнуть новое слово «алут», которое станет употребляться как новое название города. Невероятно, правда, но ведь всякий, кто читал эти сочинения, непременно наталкивался на некоторое количество объяснений именно таких. Подобный рассказ отражает столь младенческое понимание того, что такое письмо и чтение, что в первый момент просто невозможно поверить в серьезность тех, кто нам это преподносит. Но, повторяю, преподносит многократно, стократно, большими тиражами. Каким образом араб вообще может увидеть написанное слово «туба»? Если это слово записал другой араб, то он сделал это, естественно, арабскими буквами в арабском порядке, то есть справа налево. Никакому обратному прочтению в этом случае неоткуда взяться. Если это слово написал русский, то он написал его кириллицей. Если, скажем, англичанин, то он написал его латиницей. В обоих случаях, разумеется, лево направо. Но ведь простой араб не знает кириллицы и латиницы. А если он не простой араб, а такой, который обучался кириллице и латинице, то его, естественно, должны были обучить так же и тому, как он читает. Единственный персонаж, который устроил бы нашего любителя, это такой араб, который выучил кириллические и латинские буквы, но не подозревает о том, что они читаются слева направо. Реален ли такой персонаж? Практически, конечно, нет. Но давайте все же допустим, что в качестве редчайшего отклонения от норм один такой человек на миллион арабов может быть и найдется. И вот именно этот недоучка однажды увидел где-то написанное по-русски слово «тула» и прочел его как «алут». Но при всей своей недоученности он все-таки каким-то образом понял, что это не что-нибудь, а название города. И вот это-то его прочтение и было принято и усвоено миллионами арабов, ближних и дальних, грамотных и неграмотных, простых и образованных. Кто может поверить в такую сказочку? Здравомыслящий человек не может. Но для лингвиста-любителя контроль здравого смысла не обязательно. В рассуждениях лингвистов-любителей обратное прочтение – это событие, которое на каждом шагу происходит в истории слов и порождает в языке слова-перевертыши. И весьма примечательно, что любители очень быстро перестают прикрывать обратные прочтения, апелляции к восточным языкам, где читают справа налево, к неким восточным языкам. А начинают использовать эту операцию просто как удобный рабочий инструмент везде, где им нужно получить для слова другой внешний вид. Например, точно такое же обратное прочтение у них постоянно случается просто в рамках русского языка или в рамках английского. В реальной жизни, обратное прочтение – это операция, которая может встретиться только в словесных видах. Некоторые авторы фантастических повестей действительно любят давать своим героям имена, полученные обратным прочтением. Вот, собственно, и все. Но в реальной истории языков, каких угодно, неизвестно ни единого примера того, чтобы слово, вошедшее в живой язык, происходило из обратного прочтения чего бы то ни было. Замечательно, что этот фактор, абсолютное отсутствие фактов, это обстоятельство отсутствия фактов, нисколько не смущает любителя, он из ума пришел к выводу, что такое должно происходить и часто, и во всех языках. И это используется. Обратное прочтение, как источник появления слов, есть абсурд в квадрате. Поскольку, во-первых, слова не читают задом наперед, во-вторых, слова живого языка вообще не возникают из письменного источника, если отвлечься лишь только от научных терминов нынешнего времени. Вывод. Если в некотором сочинении хотя бы об одном слове сказано, что оно произошло из обратного прочтения, знайте, что это фирменный знак дилетантства. Приведу теперь некоторые примеры из числа любительских этимологий, то есть объяснений происхождения слов, в изобилии, встречающихся в различных публикациях и в интернете. Тут я ничего не придумываю, все примеры вот это. Но ссылаться на конкретных изобретателей я не буду, это бесконечно. Свобода в замене одних звуков на другие сочетается в них с поразительными нелепыми выдумками о том, как возник смысл того или иного слова. По-видимому, просто нет таких двух слов, чтобы любитель не мог придумать, как из смысла первого вывести смысл второго. Вроде как вывести смысл корма и смысл пупа и тому подобное. Например, мы читаем, что слово «маска» произведено от глагола «мазать». Это якобы нечто намазанное на лицо. Такое замечательное слово. Хотя достаточно заглянуть в этимологический словарь, словарь «фаска», чтобы узнать, что слово «маска» пришло в русский язык из немецкого «маске» или французского «маска». Но, как я уже говорил, любитель не заглядывает в слове. Глагол «мазать» любитель возводит также слово «помада», поскольку, по его утверждению, имелся и переход «з» в «д». Хотя из того же словаря «фаскера» нетрудно узнать, что слово заимствовано через немецкое посредство из французского «помада». Тут, правда, можно услышать такое выражение. Ну и что из того, что в словаре Фаскера про слово «помада» сказано именно так? У Фаскера одна гипотеза, а здесь перед нами другая. Чем она хуже? Это чрезвычайно характерное возражение со стороны тех, кому кажется, что по любому вопросу ничего нельзя сказать, кроме того, что есть такое мнение, а есть другое мнение. Поэтому разберу этот пример в качестве образца подробно. Во французском языке слово «помада» прозрачнейшим образом делится на корень «пом» – яблоко и суффикс «ад», тоже часто встречающийся. То есть ясен первоначальный смысл – паста, полученная из яблок. И известно, что вначале данный вид мази изготавливался именно из яблок. При заимствовании в русский язык французского слова такого фонетического состава, судя по другим словам семантической истории, их много. Паллада, блокада, бригада, рулада или другой ряд, мармелад, маскарад и так далее, должно было получиться или помада, или помад. Один из этих двух вариантов временный вид помада. Таким образом, объяснение Фаснера находится в согласии в ситуации как во французском, так и в русском языке. Сравним с этим гипотезу любителя о том, что слово «помада» – это слово русского происхождения с корнем «мас». Начнем с того, что заявление «имелся и переход «з» в «д» просто ложно. Такого перехода в русском языке не было. Замену воображаемого «помаза» на «помада» можно оценивать только как уникальное искажение, не имеющее никаких аналогий и никакого объяснения. Далее. При принятии данной версии французское «помад» придется объяснять либо как поразительную случайность, либо как заимствование из русского. Если же это заимствование из русского, то придется признать, что в данном случае заимствование слова шло не в том хорошо известном направлении, в котором распространялись в Европе новшества косметики, а в противоположном. Ну, впрочем, такие гипотезы об этом часто рассказываются по разным поводам. Во-вторых, ничем, кроме некой фантасмагорической случайности, невозможно будет объяснить, почему взятое из русского языка слово вдруг оказалось легко членимым на французский корень и французский суффикс. Да еще при этом корень, пом, совпал с названием того плода, из которого помада реально изготавливается. как мы видим, бесы любители в каждом из своих звеньев основаны на предположении о том, что произошло нечто случайное, имеющее вероятность близко к нулю. Таков ответ на вопрос. Почему? Объяснение, данное в этимологическом словаре, и объяснение любителя – это не просто два разных мнения. А одно из них столь высоко вероятно, что на практическом уровне может быть признано просто верным, а другое полностью фантастичным. Вот еще несколько примеров любительской этимологии, уже без подробного разбора. Солнце. Да, солнце очень любит любитель давать этимологии. Я приведу только несколько из них. Это сол, не сил. То есть, как поясняет любитель, несущие силу. Ну, заметим, что, конечно, сол и сила – это не одно и то же звучание, и си, и мце – тоже не одно и то же звучание, но это для любителя мелочи. Другая этимология для солнца. Солнце – это со, дефис лун, дефис ц, дефис е. Такое уже, видите, почти лингвистическое деление на звенья. Это нечто маленькое, потому что есть суффикс совместительный «ц». Нечто совместное, потому что имеется приставка «со». С чем совместное? С луной. Луну. Ну, развлекать таким примером можно очень долго, приведу немногие. Скажем, Бразилия. Это «брез» и «или». Поправим на «брег» и «или». Это «берег» и «листы». Венесуэла. Это совершенно русское слово. Венец великий. Икия брошена. Венец был. Молоко. Молоко это то, что меют. Доводят до состояния, когда оно мелко. Как меют молоко, это интересно. То есть размолото. А когда это мелко кладут в воду, получают млеко. То есть молоко, взвесь размолотом в воде. Вот это вот типичный пример для того, что вы читаете в таких сочинениях. Еще, пожалуй, пример. Один из авторов утверждает, что в корне «лон» был заключен смысл «жидкость вода», что видно, по его мнению, из слов. «Лена» – река. «Во-лн-а». Ну, «во» не нужно, а не нужно, но «лон» в середине – это почти что «лон». Прибыль воды. «Лен». Вот как лен связан с водой? Объяснить это нетрудно. Растение, погруженное в воду при отбеливании. И наконец, лень. А вот как лень связана с водой? Очень просто. Лень – состояние приятной расслабленности от погружения в воду. Увы, это не злая пародия. Все это реальные примеры, которые привожу из реальных любительских текстов. Рядовые из сотен подобных. Потому что тиражи этих сочинений, их объемы сейчас баснословны и поразительны. Особый интерес лингвисты любители проявляют к именам собственным. Как известно, немало иностранных имен собственных совпадает с теми или иными русскими словами. Примеров найти нетрудно. Скажем, личные имена Боб, Том, Люк, Кнут. Названия городов Вера, Рига, Киль. Если поискать, то можно найти в Эфиопии город Горе. Можно найти под Ливерпулем реку, которая называется Морда. Эти изыскания дают сотни находок. Все по тем же причинам. Фонем мало, их сочетание ограничено. Лингвист-любитель чрезвычайно склонен к тому, чтобы рассматривать такие совпадения как глубоко знаменательные и пытаться разгадать пути, по которым русские названия пришли на иностранные земли. Как видите, это уже несколько не безобидное социальное отношение, этот ход мысли. Ему не приходит в голову, что не меньше успеха ожидал бы иностранного лингвиста-любителя, который захотел подыскать свои родные слова на карте России. Например, испанский любитель быстро сообразил бы, что «кама» и «ока» – это просто испанские слова «кама» – кровать и «ока» – гусыня. «Ока». Итальянец догадался бы, что река «пьяна» – это итальянское слово «пьяна» – тихое. Турок догадался бы, что река «дон» – это турецкое слово «дон» – мороз. Река Нева – это турецкое слово «нева» – богатство. И так далее, и так далее. Это любой может поупражняться и найти, что десятки, если не сотни, таких квазирешений найдется. Но замечательно, что это забава, а целые книги выходят и хорошими тиражами, где только это и составляет их содержание. Вот ровно такого рода изыскания. Но только не со стороны турков в нашу сторону, а наоборот, с русской стороны, в турецкую, испанскую, венесуэльскую и так далее. Я приводил здесь только точные звуковые соответствия. Мне было важно показать, что даже при таком жестком условии соответствия обнаруживается очень много. Но, как уже говорилось, любители в действительности никогда не ограничиваются одними лишь точными соответствиями. Они легко позволяют себе заменять буквы, или переставлять их, или отбрасывать, или добавлять. Иначе говоря, вместо точного звукового соответствия любитель вполне удовлетворяется тем, что он сам субъективно оценивает как сходство. Понятно, что при таких слабых и неопределенных требованиях понятия соответствия число случаев соответствия возрастает почти неограниченно. Например, вполне могут быть признаны соответствующим друг другу, ну скажем, слова «Цюрих» и «Царек». Опять-таки реальные все примеры, к сожалению. «Лондон» и «Ладонь» реальные, то есть взяты из реальных книг любительских. «Перу» и «Первый». «Бразилия» и «Порость». В Бразилии, как видите, можно и так идентифицировать. «Мексика» и «Москва», которые по любительскому понятию в одно и то же слово. Ну, по той простой причине, что москвичи, видимо, туда пришли и основали Мексику. И сколько угодно далее. При этом всегда можно найти не одно русское соответствие, а несколько, и свободно выбирать между ними. Например, для города Берн можно взять «барбарин», или «баран», или «бревно», или «перина», или «перун», и можно продолжать. Для слова «кёльн» можно взять «клёр», или «клин», или «колено», или «калина». Вы же знаете, что гласные не имеют значения. Или «клина», или «холёный», или согласные можно легко менять. Но любитель тем и отличается от научного исследователя, что его совершенно не смущает произвольность и субъективность сделанного им выбора. Ему кажется просто, что он угадал. И вот он уже с энтузиазмом рассказывает или пишет, что название «кёльн» произошло от русского слова «клёр». Лингвист-любитель охотно погружается в обсуждение письменных памятников прошлого, совершенно забывая или просто ничего не зная о том, что в прошлом знакомый ему язык был совершенно не таким, каким он его знает. Вы видели, что, например, для шоу старое состояние могло быть каменец. Вот из каменца, как это может быть во времени. Так, немало отечественных любителей делают попытки прочесть по-русски, а именно на современном русском языке, те или иные надписи или другие тексты, относящиеся к различным векам до нашей эры или к ранним векам нашей эры, причем совершенно не обязательно на территории России, например, надписи на этрусских или критских монументах или сосудах. Ни одно из таких прочтений не имеет никаких шансов оказаться верным, уже по той простой причине, что 25 или 20 или 15 веков тому назад язык наших предков был до неузнаваемости не похож на современный русский. Например, любитель, увлеченный чтением, в кавычках, этрусских надписей по-русски, опять-таки, целые книги и брошюры посвящены этому чтению этрусских надписей по-русски, я не выдумал, вполне может прочесть, в кавычках, некоторые отрезок какой-нибудь этрусской надписи 5 века до нашей эры, как русскую словоформу «целый». А другой отрезок, скажем, как словосочетание «в начале». Опять-таки, примеры всех подлинные. Между тем, сравнительные исторические искознания позволяют с достаточной надежностью утверждать, что 25 веков тому назад, то есть в этрусское время, язык, на котором говорили предки современных русских, имел в качестве предка нынешнего слова «целых» нечто, что звучало как нынешний целый, 25 веков назад, ну, реконструкция, поэтому знак реконструкции, звездочка, это было два слова, коймос, йос. А какое-нибудь современное сочетание в начале, 25 веков назад, реконструкция вполне надежно дает чтение вот такого вида. Можете убедить, какая вероятность того, что что-нибудь дает чтение на современное. По чудовищности анахронизма и по степени невежественности рассказ о том, что 25 веков назад где-то звучало русское слово «целый», ну, ничем не отличается, допустим, от рассказа о том, что в ту же эпоху некий мореплаватель прошел в Тихий океан через Панамский канал. Такова пропасть, отделяющая книжеские прочтения, такого рода прочтения, в кавычках, разумеется, от всего того, что позволительно всерьез рассматривать как варианты расшифровки. Конечно, попытки этого рода делаются не только в России, но и в других странах. Ту же древнюю надпись, которую российский любитель пытается прочесть по-русски, немецкий любитель попытается прочесть по-немецки, армянский по-армянски и так далее. Везде с одинаковым шансом на успех. Среди лингвистов с давнего времени ведут смешная шутка. Этрусский – это русский. А что, буквально так, особенно если быстро произнести этрусский, почти одинаково. Этрусский – это русский. А вот у лингвистов-любителей это совсем не шутка. У них это важнейший научный постулат. Мало есть нынешних любителей, которых я не нашел бы в качестве очевидности того, что это русский, это русский. На приравнивание этрусков к русским построены целые серии любительских сочинений разных авторов. Для людей, далеких от лингвистики, все-таки, наверное, не лишне пояснить, почему приравнивание слова этрусских к фразе «это русские» может быть только шуткой. Разумеется, совершенно произвольно само допущение, что предки русских в древности каким-то образом оказались в Италии. Но оставим. Можно об этом даже не говорить. Достаточно чисто лингвистическое соображение. Прежде всего, слово, к которому восходит нынешнее слово «русский», в первом тысячелетии нашей эры в славянском мире практически наверняка не существовало вообще. А если бы оно даже существовало, то оно должно было бы иметь вид «роусискос». Не буду писать, поскольку это фантазия для невероятного предположения, что слово было. С другой стороны, основным названием этрусков у латинян было слово «туски», то, от которого происходит сейчас слово «тоскана». Да, слово «это русские», слова «это русские» — это не наименование, это целое предложение. А не существует никаких примеров того, чтобы наименование народа строилось как предложение. И все это помимо того кардинального факта, что у тех этрусских слов, значение которых удалось надежно установить, нет никакого сходства ни с современным русским, ни с тем его предком, который существовал 25 веков назад. Вот большой приз. Увлечение любительской лингвистикой, в принципе, может быть проявлением чистой любознательности. Но, к сожалению, чаще приходится сталкиваться с такой любительской лингвистикой, которая пронизана стремлением обосновать некую более общую идею, обычно некоторую версию происхождения истории целого народа. Практически всегда это версия приукрашивающая, в частности, героизирующая или обеляющая историю собственного народа. Так, например, лингвисты-любители, вдохновляющиеся идеей русско-этрусского тождества, не только смело читают этрусские надписи по-русски, но и очень охотно используют эти свои прочтения в качестве обоснования тезиса о широкой экспансии русских в древности. В частности, в одном из таких сочинений мы читаем, прочту цитату. Из этих надписей следует, а надписи, естественно, уже этрусские, посвящены по-русски, по методу, который иллюстрировался. Из этих надписей следует, что Москва существовала не только до Рима, но именно по ее приказу этрусские воздвигли этот город. И назвали его в духе русских традиций «Мир». Другое дело, что слово «мир», написанное в русской традиции, согласно этрусским правилам, следовало читать в обратном направлении, и он стал учитываться как «Рим». В Риме, созданном этрусками, для которых родным был русский язык, а не этим солдатским жаргоном, язык этрусских, следовательно, довольно долго звучала русская речь, и лишь много позже, когда в Рим стали переселяться латины, они, говоря по-русски, исказили его, приспособив по свою фонетику и грамматику. Вот довольно типичный пассаж из такого рода сочинения. Комментировать, что это здесь произошло здесь. Перед лицом такого размаха, ну, что уж там говорить о такой мелочи, например, что жители города на Тибре все 28 веков его существования называли его все-таки не Рим, а Рома. Ну, такой Кагальнич. Пассаж этот служит просто хорошей иллюстрацией того, сколь далеко могут заходить лингвисты-любители своих построений. И насколько они могут удаляться вот даже уже от собственной лингвистической проблематики. Подобные выдумки с перекраиванием истории на основе вздорных утверждений любительской лингвистики весьма разнообразны. Например, в одних сочинениях подобного рода объявляется, что следует сжать всю мировую историю до 10 веков. В других, что следует продлить историю русского народа вглубь времен на десятки тысяч лет. И это при том, что даже 2000 лет назад биологические предки русских были у них общими с другими нынешними народами. Любительская лингвистика может приводить авторов, например, к утверждению, что Россия и Ирландия – это в прошлом одна и та же страна. Основание? Пожалуйста, выпишу основание. Основание безупречное. Потому что Россия – это Russia. А Ирландия, правда, как все знают, Ireland. Ну, Ireland нам не подходит, а там подходит слово Irish. И тогда, пожалуйста, здесь это R, это Ш, если произносить по нынешним правилам. Здесь R, это Ш. Костяк согласных одинаково. Тоже здесь бы слов, тоже здесь бы стран. Но я не хотел бы лишний раз называть имена, но это замечательный пример Фоменко, к сожалению. Точно так же получается, скажем, утверждение, что Южная Америка была открыта и колонизована русскими. Увы, тоже не точно. Особо отмечу, что вполне обычно для любителей заявления, будто латынь, или английский, или немецкий и так далее произошли из русского. Причем еще такая национальная гордость, конечно, при этом играет. Причем даже не из древнего русского, а именно из такого, о котором мы говорим с вами сейчас. Некоторые еще более решительные сообщают нам, что все вообще языки произошли из русского. Это мы могли даже слышать недавно по телевидению. Ничего более нелепого с точки зрения действительной истории языков нельзя и придумать. Не говорю уже о том, что такие открытия делают люди, которые из 99% языков мира не знают ни единого слова. Не знают даже названия этих языков. Но знают, что они все произошли из русского. Увы, этот абсурд тешит самолюбие определенной части читателей. В чем, конечно, и причина того, что такие заявления так охотно делаются. Надо заметить, что потребность такого рода мифов обычно возникает у представителей тех народов, которым в ходе истории приходилось страдать от притеснений со стороны более могущественных соседей, и которым нужны какие-то дополнительные моральные опоры для самоутверждения. И весьма плачевно подобные проявления комплекса неполноценности в российских авторах. Особая ветвь любительской лингвистики, доводящая идейную нагрузку этого занятия до логического предела, это составление на воображаемом древнем языке, созданном средствами любительской лингвистики, текстов, прямо изображающих величие наших предков и попытка выдать эти тексты за древние. В России главным, самым известным сочинением этого рода является так называемая «Велесова книга», якобы написанная новгородскими волхвами в IX веке и якобы случайно найденная в 1919 году. Поддельность этого сочинения не вызывает у профессиональных лингвистов никакого сомнения. Я не буду здесь заниматься обоснованием этого. Скажу лишь, что подделка необычайно груба и примитивна. Сочинитель был крайне невежествен в том, что касается древних языков, не имел никакого понятия о том, что языки изменяются во времени. Он представлялся в язык древних славян просто как смесь современных языков – русского, затем славянского, украинского, польского, чешского и так далее. И именно так строил свой текст. А кроме того, он произвольно искажал слова, заменяя в них буквы, добавляя лишние слоги, обрубая концы и тому подобное, в наивной вере, что все это создаст впечатление древности. К большому сожалению, как и в случае с другими сочинениями лингвистов-любителей, фальшь здесь хорошо видна только профессиональным лингвистам. Неподготовленный читатель и ныне может оказаться в плену примитивных выдумок о том, как древние русичи успешно сражались с врагами уже несколько тысячелетий тому назад. В нынешнее время, характеризующееся активным расшатыванием общественного доверия к выводам науки, Низкопробная подделка, именуемая Велесовой книгой, увы, продолжает в какой-то мере поиспользоваться распространителями нелепых исторических фантазий русоцентрической направленности. По способу пропаганды своих домыслов лингвисты-любители делятся на две категории. Большинство из них прилагает большие усилия к тому, чтобы казаться наукой, и именно так себя называют. Между прочим, отсюда можно заключить, что психологические позиции науки пока еще относительно крепки в обществе. Средний читатель хочет думать, что то, что ему понравилось в телевизоре, в книге или в интернете, это не вольные фантазии, а наука, пусть не признаваемая косвенными академическими авторитетами, но именно наука. И чтобы привлечь и повести за собой такого читателя, любитель будет с напором настаивать на том, что он сказал новое слово в науке или даже открыл новую науку. И на этом пути, конечно, для него очень важно обесценить в глазах читателя профессиональную науку, изобразить всю ее как скопище костных догм, совершенно ненужных свободно мыслящему читателю нашего фильма. Поэтому весьма часто дилетантизм бывает агрессивен. Он использует принцип нападения «лучшая защита». А именно, позиция профессионалов объявляется устаревшей наукой, даже прямо лженаукой, а сами они костными, закрытыми для всего нового, верящими лишь высказыванию авторитетов, защищающими честь мундира и тому подобное. Но ныне появилась и другая категория лингвистских любителей. Те, кто открыто заявляет, что их утверждение о языке не относится к науке, а основано на интуиции, на озарении, на сердечном чувстве. Традиционную науку они не опровергают с не меньшим напором, чем первые, но уже как бездушную, как не заботящуюся о чувствах народа и тому подобное. Печальным образом, и это вторая разновидность дилетантизма, находит в нашем нынешнем обществе поддержку у некоторой части публики. Вообще, неспровержение традиционной науки стало модным и дает хорошие дивиденды для искателей публичного успеха. И вот мы уже встречаем в печати, например, такую формулировку. Истина достигается не точной наукой, а общественным согласием. И в сущности, именно эту идею внушает телевидение и радио, когда проводят голосование по самым разным вопросам. Что, к сожалению, вполне прозрачно соответствует собственным интересам средств массовой информации, поскольку с принятием этой идеи именно они, а не наука, становятся, так сказать, держателями истины. Телевидение охотно устраивает диспуты между профессионалами и дилетантами. Это выглядит как благородная попытка найти истину в споре. И, вероятно, в каких-то случаях такой надежды и задумано. Но в действительности неизбежно оказывается на радость и на пропаганду дилетанта. Такой диспут выигрывает в глазах большей части публики не тот, на чьей стороне логика, а тот, кто больше поднаторел в пиаровской технологии, и меньше стесняется говорить уверенным тоном что угодно, лишь бы это импонировало публике. А таковым, конечно, всегда кажется дилетантным учетом. Для дилетанта такой диспут – бесценный подарок. Даже если он проиграет в логике, он неизмеримо больше выиграет в том, что получит в глазах публики статус признанного участника научного противоборства. К счастью, пока еще кажется немыслимым, чтобы телевизионными диспутами или телевизионным голосованием устанавливалось, что верно и что неверно в химии или в физике. Но нельзя гарантировать, что развитие данной тенденции не приведет к такому. Здесь нужно особо выделить чрезвычайно важный для дилетантов тезис ценности решительно всех мнений по любому вопросу. В качестве исходного здесь берется положение, с которым, естественно, согласиться. Всякое мнение имеет право существовать. Но далее делается незаметный, а в действительности капитальный переход к гораздо более сильному тезису. Всякое мнение не менее ценно, чем любое другое. Пример я уже демонстрировал на слое помады. При таком постулате оказывается несущественным, изучил ли автор то, что необходимо знать для обоснованного суждения о предмете, и предъявил ли он веские аргументы в пользу своего мнения, или просто он очень уверен в остроте своего ума и своей интуиции. Увы, в гуманитарных вопросах эта подмена знания информации о мнении становится почти общим местом. Вот деталь, мелкая, но показательная. Мне никто никогда не писал после лекции записки, скажите, Велесова книга – это подлинное произведение или патент. Хотя записки на эти темы очень часто писали. Написали всегда так. Только в такой форме. Какое ваше мнение о деле Селигни? Мелочь. Разумеется, в гуманитарной сфере действительно много вопросов, по которым пока что мы можем лишь констатировать борьбу мнений с сопоставимым числом серьезных аргументов в пользу каждой из сторон. Более того, есть ли такие вопросы, где мало шансов на то, что когда-либо такая ситуация изменится. Но базовым перекосом является скепсис по поводу всех без исключения ответов на вопросы гуманитарной сферы. Там, где критерии серьезного научного анализа проблемы отброшены, на его место непременно выдвинутся мотивы вкусового, эмоционального и в особенности идеологического порядка со всеми вытекающими отсюда общественными опасностями. Закончу тем, что укажу простые правила, простые признаки, точнее, по которым любой читатель может сразу же определить, что перед ним не научное сочинение языка, а любительское. Дело в том, что в главном лингвисты и любители весьма похожи друг на друга. Хотя им самим может казаться, что они изобрели что-то очень оригинальное. Сочинение на языке любительское, если в нем встречается хотя бы одно из следующих утверждений. Звук А может переходить в звук Б, без уточнения языка и без уточнения периода времени. Достаточно. Второе. Гласные не имеют значения, существуют только костяк согласных. Дальше. Слово «А» получилось в результате обратного прочтения слова «Б». Дальше. Такая-то древняя надпись из той или иной страны читается по-русски. Дальше. Название «А» какого-то города или какой-то реки или той или иной дальней страны – это просто искаженное русское слово «Б», из чего видно, что эта страна была когда-то населена русскими или не владеющими. Дальше. Такие-то языки произошли из русского, того, на котором говорим мы с вами. Наконец, 3000, или 5000, или 10000, или 70000 лет тому назад русские, именно русские, а не их биологические предки, общие с другими народами, сделали то-то и то-то. Вот любого из этих утверждений достаточно. Чтение такого сочинения может даже оказаться занятным, но только твердо знайте. Оно из жанра фантастики. Сколько бы ни уверял вас автор в том, что это научный институт. Все.
Еще раз попросить поблагодарить Андрея Анатольевича за это сочинение.